одним из процессов бхакти-йоги или процессу восстановления своего сознания или своих взаимоотношений с Верховной Личностью Бога называется шраваном. С санскрита это слово шраваном переводится как слушание. Шраванам практически вместе с киртаном, то есть слушание и воспевание, является одним из самых-самых важных аспектов нашей духовной практики. В той степени, в которой происходят эти два процесса, шраванам, киртаном, в той степени мы способны очистить свое сознание от материальных концепций, в той степени Хридая Гранхи, как описывается в Бхагаватам, разрубается узел кармической связи, а живое существо освобождается от круговорота рождения и смертей, то есть от различных перевоплощений. И в той степени в той степени он чувствует насыщение, пресыщение и удовлетворение, подобно тому, как с каждым кусочком съеденной пищи человек испытывает насыщение, удовлетворение и чувство бодрости. В той степени, в которой мы пренебрегаем процессом шравана, в той степени мы духовно слабеем. Одним из аспектов процесса шравана или слушания является чтение, или способность концентрироваться во время именно чтения или изучения. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить немного о технике чтения, о том, чтобы мы поняли немного специфику и настроение изучения священных писаний, потому что, может быть, мы часто подчеркиваем важность изучения или важность чтения книг Шрилы Прабхупады, но редко, в принципе, говорим о самом процессе чтения, о том, как это делать правильным образом. Поэтому я хотел бы начать вначале с того, что прочитаю несколько цитат, где Шрила Прабхупада говорит о важности чтения, а потом будем читать в принципе о важности чтения в соответствии с высказываниями различных великих, в кавычках, там, людей мира сего. И дальше мы пойдем обсуждать нашу тему. Вот Прабхупада пишет, например, в комментарии к Читание Чаритамрита Мадия 25.278. Все преданные в нашем движении сознания Кришны должны читать книги, которые я перевел, Читание Чаритамриту, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту и другие. А иначе через какое-то короткое время, уже короткое время, они будут просто есть, спать и упадут со своего положения. Таким образом, они потеряют возможность достичь вечной блаженной жизни в сознании Кришны. То есть Прабхупада говорит, либо одно, либо другое, либо вечная жизнь в блаженстве в сознании Кришны, либо просто падение. То есть, как бы, середины нет. Да? И второй вариант достигается за счет того, что мы читаем книги Прабхупады, как он пишет. Дальше. Это несколько всего лишь цитат. Их тысячи. В действительности тысячи. Прабхупада очень часто подчеркивал эту важность чтения. Письмо Мадхудвиша от 16 июня 1972 года. Я всегда подчеркиваю важность того, чтобы мои ученики всегда очень хорошо знали философию сознания Кришны. Для этого они должны читать мои книги очень скрупулезно, по крайней мере, теперь не падайте в обморок, 2 часа каждый день, для того, чтобы понять нашу философию со всех точек зрения. У нас есть достаточно знаний, которые необходимо изучить. И если ученики получат все больше и больше такого знания, они автоматически обретут убежденность и смогут выполнять хорошо свои обязанности, а самое главное, они смогут обрести чувство тапаси или отрешенности от материальной обусловленности. И тогда они достигнут успеха в сознании Кришны. А вот это вот наша изнеженность такая, я не хочу примеры приводить, там, чтобы мои сапожки были в тепле, там, чтобы, там, не дай бог, там, ручки не замерзли. Да, вот это вот абсолютная атрофированность к какой-либо тапасе или к тому, чтобы терпеть, хотя бы чуть-чуть терпеть какое-то беспокойство и боль, даже на таком элементарном уровне, я уже не говорю как бы о более серьезных вещах, как, например, проповедь «Величайшая аскеза». Да, аскеза для ума, аскеза для тела, там, передвижение, переезды, путешествия там, в рамках проповеди. Это очень большая, очень сильная аскеза. Вот, но наша изнеженность такая вот, что ой, там, не дай бог, что-то вот чуть-чуть маленькое неудобство и сразу в обморок. Да, вот это вот изнеженность, да, атрофированное чувство тапасии, как били аскетизма. Это следствие того, что человек не обладает знанием, следствие очень сильного отождествления себя со своими грубыми телами и очень слабого духовного сознания, которое является опять же следствием того, что нет сильного процесса шраванам, посредством которого вот эта привязанность к телу ослабевает. И как бы во времена Прабхупады очень часто был этот слоган, что «Your not is body», да? То есть если что-то там преданному тяжело, не нравится, то сразу он слышал в лоб, да? «Ты не это тело, все, забудь, до свидания, как бы вперед, да? Там, оружие и вперед, ты не есть это тело». В наше время я еще какое тело, да? Я очень сильный астрологический знак, и я там определенный типаж личности по соционике, и поэтому я не могу, да, и поэтому на самом деле слово «не могу» просто тупо переводится как «я не хочу». Да, и вот и так далее, и так далее. То есть вот наша Прабхупада очень интересно здесь делает эту связь между продвижением сознания Кришны и чувством тапаси. Да, как бы, во второй песне Бхагаватам есть знаменитый комментарий, где Прабхупада говорит, что духовное продвижение без тапаси невозможно, нереально. Любое усилие в преданном служении требует какой-то тапаси, требует какой-то аскезы, требует усилий каких-то. Анья дарма паритяджама мэкам баджан вишвасам. Человек должен оставить все религиозные принципы, полностью посвятить себя медитацией на меня. Ядришу ядриши шрада. И в той степени, в которой он будет обладать верой, Сидир Бхавати Таддриши, в той степени он будет обретать сиди, духовное совершенство, да, или мистическое совершенство. Это говорит Кришна в Брахма Самхите, в одном из последних стихов Брахма Самхиты. Дальше Прабхупада говорит, с точки зрения не только индивидуального изучения, также с точки зрения этого процесса на уровне всей общины. Если мы не будем заинтересованы в слушании и повторении, то получим то же самое, пустую формальность и больше ничего. А постепенно и она не будет соблюдаться. Если мы не будем по-настоящему практиковать шраванам, киртанам, то все наши грандиозные сооружения, такие как храм, обернутся для нас непосильным бременем. То есть не будет шраванам и киртанам, поддержание храма превратится просто в кармическую деятельность. Благочестивую кармическую деятельность. Так что если мы не добиваемся именно этого, проблем в будущем, то просто прекратим слушание и воспевание и будем сладко спать. Содержание храмов превратится в обузу, гала-граха. Наши божества, шиви-граха, превратятся в гала-граха, то есть видало поклонство. Шиви-граха значит божество, которому поклоняются. Поэтому если мы прекратим шраванам, киртанам, слушание и воспевание, Вишно, это будет тождественно тому, как если бы наш Гуру Махарадж затянул нам петлю на шее, гала-граха. В этом опасность. То есть наше служение станет обузой. Поэтому нам необходимо быть осторожными в выполнении шраванам киртанам, слушания и воспевания. В противном случае все наши труды – это просто напрасная трата сил. Храм превратится просто в голубятню. Это очень-очень опасно. Прабхупада видел прямую взаимосвязь процесса шраванам киртанам в том, чтобы в храме или в общине поддерживалась настоящая жизнь, настоящий энтузиазм. Это в общем по поводу слушания. Теперь вот несколько интересных высказываний известных людей, в принципе, о чтении. Они достаточно вдохновляющие. Я не буду читать фамилии, если вам нужны будут, я потом буду говорить. Общение с книгой – высшая незаменимая форма интеллектуального развития человека. Люди делятся на две категории – на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает тех, кто читает. То есть, иносказательно это на разумных людей и на глупых людей. Разумные люди читают, неразумные слушают тех, кто читает. Просто. Александр Пушкин говорил: «Чтение – вот лучшее учение». Джордж Аддисон: «Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела. Что происходит с телом, если мы его не упражняем? Он толстеет, чахнет, хрустит, да, начинает болеть и все. Вот то же самое с умом. То есть, если мы не изучаем, регулярно не читаем, ум покрывается таким толстым слоем пыли, плесени, паутины, всякие тараканы заводятся в нем и так далее, и так далее». Тоже интересная цитата Дэнни Дерида: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Овощной образ жизни. «Чтение хороших книг есть как бы беседа с почтеннейшими людьми прошлых веков, их авторами, и причем ученая беседа, в которой они открывают нам только лучшие из своих мыслей». Федор Достоевский: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Кристиан Хебель: «Повторное чтение уже прочитанных книг – самый надежный пробный камень образованности». То есть, если вы умеете читать… Опять же, вопрос не в том, чтобы читать новые книги, а в том, чтобы читать правильные книги. Да, и перечитывать. В этом признак образованности. Тоже хорошая цитата, вот Граучо Маркс какой-то. Он говорит: «Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я сразу же ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение. И поэтому я достиг образования». Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение. Как из копеек составляются рубли, так из крупинок прочитанного составляются наши знания. Владимир Даль. Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения. Всякого рода грубость – тает, словно на огне, под влиянием ежедневного чтения хороших книг. Виктор Гюго. Читай не за тем, чтобы противоречить и опровергать, не за тем, чтобы принимать на веру, и не за тем, чтобы найти предмет для беседы, но чтобы мыслить и рассуждать. Читать – это не только узнавать факты. Читать – значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное. И Сенека: «Что приобретается при чтении посредством пера, превращается в плоть и кровь». Вот эта цитата вообще меня тронула. «Что приобретается при чтении посредством пера, превращается в плоть и кровь». Другими словами, то, что мы читаем, формирует наш характер, формирует наше поведение, даже поведение наших грубых тел. Не говоря уже о том, о ходе наших мыслей, о полете наших мыслей. А теперь давайте посмотрим, вот что такое чтение по определению, которое дается в словаре. Потому что у нас могут быть разные представления о чтении. Значит, чтение заложено в основу обучения и является одним из самых необходимых навыков в жизни. Люди, которые умеют хорошо читать, вносят вклад в создание процветающего трудоспособного общества. В то же время они и сами живут более насыщенной, яркой жизнью. Чтение позволяет осуществлять коммуникацию, неограниченную временем и пространством, с помощью запечатленных на бумаге словесных текстов. Социальная его функция заключается в том, чтобы наладить связь между индивидами через совместное использование символических форм, которые превосходят индивидуальную способность повседневного наблюдения, которые переносят нас, по словам Ортеги, на вершину времени. В Даже 200-300 лет тому назад в дворянстве это была очень часто используемая практика, когда был чтец в большой семье, где-то во дворце. И он читал хорошую книгу, люди садились, просто вот они садились на кресло в кругу, и читалось, и люди просто сидели и слушали. То же самое происходило в Индии, просто люди слушали Махабхарату, они слушали Рамаяну. Вот, но по мере того, как сейчас эти антенны, круглые антенны, такие тарелки, есть даже в самых забитых каких-то деревнях и в самых ужасных бедных лачугах, там ничего нету, там есть просто глинобитная стена, крыша из соломы, но там обязательно не есть такая вот тарелка, на параболическая как бы тарелка, параболическая антенна. Вот, и вот это телевидение, поэтому говорят, что как бы Индию разрушили с помощью телевизора, да, или индийскую культуру разрушают с помощью телевизора. Теперь есть два вида чтения, на самом деле их три, мы сегодня остановимся на третьей форме чтения. Вот. Но есть два подхода или две формы мирского чтения. Первое называется просмотровое чтение. Просмотровое или ознакомительное чтение преследует цель получения самой общей информации. Этим видом чтения мы пользуемся тогда, когда нам необходимо просмотреть книгу, журнал, статью, газету и так далее. Нам не нужно знать подробности и понимать смысл текста. Здесь для нас главное получить самое общее представление о содержании в целом. О чем текст вообще, и определить, представляет ли данный материал для нас интерес. Все наши усилия направлены лишь на то, чтобы определить, есть ли нужная нам информация в данном тексте или нет. И вот если такой подход к чтению у нас есть, к чтению духовных книг, это провал, да, это реально провал. Это все равно, что каждый там в течение, не знаю, нескольких месяцев, каждый день не кушать обед, а просто пробовать, как здесь говорится, заголовки, просто прочитывать заголовки, то же самое. Просто пробуйте разные блюда, вот, особого эффекта это не даст, вы похудеете, умрете. Да. Вот, то же самое здесь. То есть просмотровое чтение или ознакомительное чтение с книгами Прабхупады, это несерьезное чтение, да, поверхностное чтение. И вот, наконец-то, есть изучающее чтение. Изучающее чтение имеет своей целью детальное изучение содержания текста. Наряду с практическими целями обучение чтению преследует также образовательные и воспитательные цели. Чтение во многом реализует познавательную функцию языка. И правильный подбор текстов дает возможность использовать содержащуюся в них фактическую информацию и для расширения общего кругозора учащихся и в воспитательных целях. При чтении развивается языковая наблюдательность, и учащийся приучается внимательно относиться к языковому оформлению своих мыслей. Как правило, люди, которые плохо говорят, это люди, которые плохо читают. А люди, которые много читают, они умеют очень красиво оформлять свои мысли, они умеют очень ярко оформлять свои мысли. Иногда, когда преданные говорят, мне приходится расшифровывать просто, что они имеют в виду. Особенно, когда задаются вопросы. То есть очень надо обладать экстрасенсорными способностями, чтобы примерно... Или быть психотерапевтом, чтобы понять, что у человека на уме, для того, чтобы примерно понять, что он имеет в виду. Это говорит о том, что преданные очень слабо читают, очень плохо читают, нет чтения. Поэтому, ну, мы будем говорить позже об этом, будем еще говорить. Изучающее чтение предполагает достижение полного и точного понимания основных и второстепенных фактов. Мы говорили, вот, когда мы читали историю в Вритрасуре, да, что есть основные идеи истории, есть второстепенные идеи истории. Когда мы читаем, долго читаем, изучаем, мы можем, наша сила, концентрация, сила разума выявляет основные идеи послания и второстепенные идеи послания. И потом мы ими живем. Потом мы размышляем, потом мы думаем над тем, что мы прочитали. Когда мы думаем, создается определенная система ценностей. И затем мы ведем себя в соответствии с этой системой ценностей. А мы ведем либо благочестивый, либо неблагочестивый образ жизни. Либо мы формируем свое мировоззрение преданного, да, человека, который посвящает свою жизнь служению Верховной Личности Бога. Это все является следствием изучения, духовного изучения. В противном случае мы живем со своим умом. А наш ум, который воспринимает информацию посредством чувств. Вот, и мы пунаш, чарвита, чарвананам, просто пережевываем жеванное, пережевываем материальные какие-то концепции. Вот. Такое чтение протекает медленно, поскольку читатель имеет установку на длительное запоминание и прибегает к повторному чтению, переводу, а иногда и к письменной фиксации содержания. При этом читатель стремится глубже вникнуть в суть коммуникативной ситуации. Вот определение правильного чтения, изучающее чтение называется. Теперь есть третий способ чтения. Это наш способ, который используется в духовной жизни. Называется духовное или молитвенное чтение. И самый главный эффект, который происходит в результате такого духовного или молитвенного чтения, это то, что в нашем сознании формируются правильные самскары. Слово «самскара» с санскрита переводится как «глубокая психологическое переживание или потрясение», скажем так. Да, определенное потрясение, отпечаток, след. Это то, как переводится слово «самскара». Вот каждый из нас мыслит в соответствии с теми самскарами, которые он получил в своей этой прошлой жизни или в своих прошлых жизнях. А вот, например, типичный пример самскары – это вот есть женщина, я видел девушку, которая панически боится пауков. Панически. То есть просто паук в комнате на расстоянии 5 метров. У нее начинается паника. Просто ужас. Я в шоке был в Киеве. Была Матаджапна. Вот, она просто, она видела паука, она теряла сознание. Там паника началась. Я не понимал, что с этим, как с этим быть. Вот это, откуда это, да, что это такое, откуда такая фобия. Вот эта фобия или разные фобии, которые у нас есть, это следствие глубинных самскар или впечатлений, которые остались у нас в подсознании с прошлых жизней. И тут могут быть разные вариации, например. Это могут быть самскары, оставленные там с адских планет, например, на адских планетах нас там, я не знаю, ели там, или там, пережевывали пауки, или собаки разрывали на куски. Кто-то панически боится огня, кто-то панически боится высоты, кто-то панически боится воды, ну, кто-то панически боится транспорта, например, самолета. Просто паника, человек просто в панике. Или поезда, он боится поезда. Почему? Потому что в прошлых каких-то жизнях он испытывал, он проходил через какие-то катастрофы, связанные с этими видами транспорта или с этими стихиями. И вот у человека остается самскара. Вот типичный пример того, как какая-то самскара может воздействовать на наше сознание. И вот один из очень важных эффектов, который происходит во время чтения духовной литературы, это то, что в нашем сознании также формируются духовные самскары. То есть то, что мы слушаем, так или иначе остается в нашей памяти, даже если мы не можем активно сразу этим воспользоваться. То есть наша информация, которую мы воспринимаем, она остается в нашей пассивной памяти, в подсознании. Вот часто преданные говорят, они жалуются, что я читаю, и вроде мало что запоминаю из того, что я читаю. Но в действительности очень много информации остается в подсознании. И если через короткое время вы можете воспользоваться этой информацией, она останется у вас в активной памяти. Вот часто у меня был такой опыт, когда я что-то читаю, вроде бы я забыл информацию, внешнюю форму того, что я прочитал. Но потом, через неделю или через две, у меня есть беседа или диспут с кем-то из людей. И этот диспут как раз на ту тему, которую я читал недавно. И тогда информация, которую я читал, которая, казалось бы, внешне я забыл, она всплывает наружу, я начинаю ее оперировать. Поэтому, когда мы читаем, не думайте, что оно так прямо, то есть оно по большому счету так, но все же. То есть не все так входит в одно ухо, выходит в другое. Что-то там где-то в подсознании остается. Поэтому с помощью духовной самскары мы должны вытеснить новые самскары, старые самскары, накопленные всего того, что мы слушали раньше. И поэтому нам требуется долгое время, да, для того, чтобы сформировать новые какие-то впечатления, новые потрясения, которые будут давать ход нашему мыслительному процессу. И вот слушание Кришны, слушание о духовной жизни медленно, но верно формулирует или формирует наши духовные самскары. И потихонечку формируется наш духовный характер. И это помимо того, что формируется наше мировоззрение, также происходит очищение сознания. Вот. Есть такая интересная история об одном фермере, который жил на ферме вместе со своим внуком. И каждое утро дедушка читал своему внуку Бхагавад-гиту. И внук всячески хотел подражать своему дедушке, он хотел быть похожим на него. И однажды он спросил: вот, дедушка, я тоже читаю Бхагавад-гиту, как и ты, но я ничего не понимаю, ничего не остается в памяти, я практически все забываю из того, что я читаю. И тогда какое благо мне читать Бхагавад-гиту? И дедушка тогда, бросая уголь в топку, он повернулся к нему и сказал: вот смотри, внук, возьми, пожалуйста, эту корзину с углем, пойди к речке, высыпи уголь где-нибудь по дороге, потом пойди к речке и набери в нее воды. Вот, и внук удивился, вот, он так и сделал, тем не менее, пошел на речку, постарался набрать воды в корзину. Пришел к дедушке и говорит: вода вся протекла через отверстие в корзине. Дедушка говорит: ты плохо стараешься, пойди еще один раз. Мальчик опять пошел на реку, опять набрал воды и быстро побежал, чтобы вода не успела вытечь через отверстие в корзине. Но когда он прибежал, опять воды не было в корзине. Дедушка говорит: ты очень плохо стараешься, постарайся быстрее. Мальчик опять побежал, опять набрал воды в корзину, прибежал, ничего не было, никакой в этом. Сказал: можно я возьму ведро? И дедушка тогда сказал: нет необходимости брать ведро, посмотри, пожалуйста, на корзину. И мальчик тогда посмотрел на корзину и увидел, что корзина стала очень чистой, что до этого ее использовали для того, чтобы нести уголь. Уголь – противная, страшная вещь. Это моя вигьяна. И тогда дедушка сказал, что ты думаешь, что это бесполезно, чтение Бхагавад-гиты бесполезно? Посмотри на корзину. Корзина изменилась. С нее смылась грязь от угля, и теперь она чиста как снаружи, так и внутри. Вот то же самое случается тогда, когда мы читаем Бхагавад-гиту. Ты можешь не все понять, может быть, не все запомнить. То есть ты не можешь эту воду удержать, потому что у нас дырявая память там. Она как решето просто, как корзина для угля. Да. Там все хорошее вытекает, мусор остается. Вот. Но, тем не менее, если мы регулярно все же продолжаем читать Бхагавад-гиту, воды Бхагавад-гиты, есть это выражение, что воды Бхагавад-гиты омоют наш разум. Или вымоют как бы наш интеллект, вымоют наше сознание. И вот так в нашей жизни проявляется истина, ну, благодаря чтению священных писаний. И сейчас я хотел бы прочитать одну статью. Ее написал один из учеников Шрилы Сарасвати Махараджа, который называется «Молитвенное чтение – метод, позволяющий книгам Шрилы Прабхупады помочь нам стать преданными». Из ней он делится различными техниками, как правильным образом читать. Вначале есть маленькое введение, которое мы прочитаем, и потом перейдем к вот таким вот простым, на самом деле, рекомендациям относительно того, как необходимо правильно ежедневно читать. Один момент, который я хочу сразу обратить внимание, это кто помнит, как называется ситуация, когда духовный учитель говорит что-то, и ученик пренебрегает ей. Пренебрегает этим указанием. Как это называется? Кто не расслышал, что надо себя сказать? Третье оскорбление святого имени. Даша. Третье оскорбление святого имени. Ну хорошо. Дай мне доску, пожалуйста. Вот в нашей жизни есть две категории духовных учителей. Есть Шикша-гуру и Дикша-гуру. Даша, кто такой Дикша-гуру?
Дикша-гуру – это постижение, более ведущий к духовному миру, открывающий Кришну. Шикша-гуру преподает тонкости, точности, а Дикша-гуру приближается
знание Кришны
и дает силу
ученикам. Да. То есть вот и приводится еще такой пример, что Дикша Гуру, он говорит, мы идем на войну туда. Мы сражаемся с той страной. Это Дикша Гуру. Он, как это называется, маршал, да, адмирал, генералиссимус. То есть он объявляет войну, говорит, мы идем туда на войну, вот с этой страной. А Шикша Гуру это как разные полковники, майоры, капитаны, лейтенанты, кто там еще есть, вот разные в этой иерархии военной. Это люди, которые уже непосредственно во время боевых действий говорят нам, каким образом сражаться и защищают нас от беды. Да. И вот от Дикша-гуру и от Шикша-гуру мы получаем разные указания. Вот как сейчас, например, мы прочитали, Прабхупада говорит, кто не читает мои книги, вот, он падет. Он пойдет. То есть вариантов нет. Вариантов нет. И когда преданный не слушается указаний либо Дикша-гуру, либо Шикша-гуру, он пренебрегает ими. Это сразу автоматически означает третье оскорбление святого имени. И вот оно называется на санскрите Гурор Авагья. Вот этот слог «гья», он связан со словом «гьяна». Слово «гьяна». «Гьяна» означает что? «Гьяна» означает знание. Да? «Гьяна» означает знать. Вот «гурор авагья», «авагья» означает, буквально переводится, «я не хочу его знать». Да, то есть перевод по-русски на сленге. «Мне начихать». Что говорит гуру? И вот практически я заметил, что мы не прогрессируем. В тот момент, когда указания гуру, Дикша-гуру, Шикша-гуру, старших вайшнав, они входят нам в одно ухо, выходят в другое ухо. Мы get in trouble, да, попадаем в трудности потом. Потом мы остаемся у разбитого корыта. Вот, но нам говорят, ты просто не слушаешь, да, или вы не слушаете. И поэтому вы попадаете в трудности. Вот. Но Прабхупада очень четко, очень ясно определил путь духовного прогресса в нашей духовной жизни. И в той степени, в которой мы пренебрегаем теми наставлениями, которые дает человек Прабхупада, в той степени происходит вот эта вещь, гурур-авагья. И когда мы не хотим знать, мы несерьезно воспринимаем, что говорит гуру. Нам начихать. Но когда... Я не хочу знать, мне неинтересно, что говорит гуру. Это автоматически третье оскорбление святого имени, это нама апаратха и это падение. Поэтому очень важно серьезно относиться к тому, что говорит Прабхупада, говорит гуру. Вот, поэтому сегодня мы читали о том, что Прабхупада, есть масса писем, где Прабхупада говорит, что нужно каждый день читать его книги. Хотя бы два, там есть, где он говорит 2 часа, где он говорит 1 час, есть даже там пару писем, где он говорит, ну ладно, 30 минут. Но факт заключается в том, что каждый день это делать. Иначе неминуемо падение и гурур-авагья. И вот, вот введение к этой статье называется «Секрет этого подхода в отношении». К Шримад-Бхагаватам можно обращаться из разных причин. И слушание Бхагаватам или Бхагавад-гиты из любых побуждений принесет только благо. Поскольку благодаря старательному чтению Кришна сам помогает нам в попытках очиститься и прогрессировать в сознании Кришны. И в Шримад Бхагаватам есть эта знаменитая шлока Шинватан Сваката Кришна Пуня Шравана Киртана Хридян Такстохи Абадарни Видуноти Сухрит Сатам. Шри Кришна – личность Бога, Параматма, сверхдуша, в сердце каждого и благодетель честного преданного. Очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. И вот этот момент правильно, Прабхупада подчеркивает, правильно слушают и повторяют. Главная цель молитвенного чтения – не накопление знаний в уме, а попытка позволить шастрам повлиять на нас. Вот. Ну, мы позже будем говорить об этом, о материальном подходе вот, получения знаний духовным. Это попытка почувствовать отношения, внимательно слушать послание Кришны, позволить трансцендентным словам проникнуть глубоко в сознание. Читая в таком настроении, не обязательно читать определенный объем или количество. Главная цель достигается желанием углубить и очистить мысли. Общаясь со Шрилой Прабхупадой, нашими ачарьями и Шри Кришной, Верховной Личностью Бога. Даже незначительный шаг этой высокой цели требует особого отношения к чтению книг. И вот есть цитата интересная Шачинанда Махараджа, где он говорит, что чтение или изучение ведических книг не является какой-то такой скучной традицией. Это не просто способ обретать информацию, как вот в университете вы ходите на курсы, обретаете какую-то информацию, сдаете зачеты и Харе Кришна. Типа вы получаете образование. Вот нет, изучение священных писаний, процесс изучения священных писаний происходит немного в другом русле. И он приводит такой пример, что в университете в Гарварде однажды провели очень интересный опыт. Ученые где-то не нашли, я не знаю где, не нашли 400 кошек. Да. Вот, и начали их кормить любимой кошачьей едой. Там сыр, я не знаю, там сметана, в общем, йогурт, в общем, и так далее. То есть разными деликатесами для кошек. И через несколько недель, вернее, через 2 недели, они стали замечать, что коты стали проявлять тенденции к гомосексуализму, кошки начали проявлять тенденции к лесбиянству. А еще через 2 недели, просто из-за того, что они ели пищу, то есть им давали пищу, которую эти кошки любили, но ее пропускали через микроволновку, да, и их облучали в микроволновке. В обычной микроволновке, которую люди используют для того, чтобы подогревать свою пищу. Вот. И через вот 2 недели проявились вот эти вот признаки, еще через 2 недели просто 400 кошек просто намертво. Они умерли. Они погибли. Вот. И, ну, тут можем сразу, потом у нас хорошие микроволновки, тогда были там плохие микроволновки, ну так или иначе. Потом они стали сверять химические элементы, вот грубые химические элементы той еды, которую кошки получали до того, как эту еду помещали в микроволновку, и после этого. Внешне все было одинаково. То есть на уровне химических составов никаких изменений не было. Но тем не менее, внутри, то есть можно было понять, что что-то вместе с радиацией этим кошкам передалось. И это нечто настолько изменило их сознание, что полностью изменило их ориентацию и в конце концов даже призвало как бы их быструю смерть. И вот Сачинанда Махараджа говорит, что они получили определенную тонкую информацию, которая передалась через радиацию. Это воздействовало на их сознание. И вот подобным же образом происходит с писаниями, с изучением священных писаний. То есть книги – это не просто черные буквы, написанные на белых бумажных листах. Есть нечто большее. Вот в священном писании есть нечто большее. И объясняется, что писание несет в себе очень сильную, мощную информацию. Поэтому эта информация называется на санскрите Шабда Брама. То есть это не просто информация, это духовная энергия, которая заключена в форме букв. Она обретает форму букв или форму книг. Это духовная потенция. Шабда Брама, духовный звук, олицетворенный в буквах, в письменности. Вот писания несут в себе эту очень, очень мощную информацию. И когда вы регулярно ее читаете, священные писания, вы обретаете силу, обретаете духовную силу, которая меняет или воздействует на наше сознание. И мы можем видеть сейчас, многие люди, которые получают Бхагавад-гиту, получают книги Шрилы Прабхупады, их сознание очень быстро меняется. Да, благодаря тому, что они читают книги, обычные люди, они становятся преданными. И часто было много таких случаев, когда где-то там в Сибири, в разных деревушках, каким-то образом туда доезжали книги, люди, просто читая книги Прабхупады, начинали повторять Харе Кришна Махамантру, читать 16 кругов. И они даже понятия не имели, что существует ИСКОН, что существует общество, сознание Кришны, что существуют храмы по всему миру. Они думали, что они вот такие самые умные, они там получили хорошую книгу, прочитали ее. И потом, когда они встречали преданных, они очень сильно удивлялись, что, оказывается, есть целое как бы движение. Поэтому видим, вот как духовные книги обладают очень сильной, мощной потенцией. И он говорит, вот Шачнан Марай говорит, что Писание обладает вот этой потенцией трансформировать сознание, которое технически называется Бхагавад-вирья. Вот. Каждая шастра содержит в себе такую потенцию. Вирья означает энергия или потенция, и Бхагават означает божественное. Бхагавад-вирья. И почему Писание содержит в себе вот эту потенцию, кто может сказать? Даша. Да. Да, потому что эта энергия передана самим Кришной. Веды известны как Апаурушея. Апаурушея означает, что эти писания не были написаны человеком. Эти писания даны свыше. Эти писания написаны Богом. Через людей, через Шилу Вьясадеву, через литературное воплощение Бога. Поэтому в этих писаниях содержится эта энергия, Бхагавад-вирья. Энергия, которая способна трансформировать сознание живого существа. Есть такая интересная шлока в Чайтанья Чаритамрите. Там говорится «Майя Мугда». Хотите, выучим ее? Нет. Есть? Нету. Вот. Это очень простая штука. Майя. Майя. Дживера Нахи Свата. А есть другой фломастер? А где наш фломастер? Алло, а где наш фломастер? Хорошо. Майя Мугда Дживера Нахи Свата Кришна Гьяна. Майя как переводится?
Безумная энергия.
Безумная энергия. Мугда означает сбитая с толку. Мугда означает сбитая с толку. То есть Майя Мугда Дживера Нахи. Дживера означает живое существо, Нахи означает не обладает. Майя Мугда сбитая с толку. Дживера Нахи не обладает чем? Свата Кришна Гьяной. Из-за того, что живое существо сбито, иллюзорной материальной энергии. Она не обладает свата Кришна Гьян, не обладает знаниями о Кришне, а знаниями о Верховной Личности Бога, знания о истине. Майя мугда дживиранахи свата Кришна Гьяна. То есть из-за того, что джива сбита майей, сбита с толку, иллюзорной энергией, нахи, она не обладает чем? Свата Кришна Гьяна. Не обладает знаниями о Верховной Личности Бога. И тогда что Кришна делает? Тогда проявляя крипу, слово крипа, Наташа, как переводится крипа? Милость. Да. Тогда проявляя крипу, милость по отношению к Кришне, Дживира Крипая Койла, по отношению к ним, Кришна Веда Пурана, переведите, санскритологи. Проявляя милость по отношению к Дживе Ранам Бихари, что делает он? Что делает Кришна?
Он дает
Да, он дает веды и... И Пурана. Как слово Пурана переводится? Шампре. Слово Пурана как переводится? Ананда. Слово Пурана как переводится? Нет. Света. Да, Священное Писание. Слово Пурана, дословно, этимологический перевод слова Пурана. За весь семинар про Вритрасуру я повторял, наверное, раз 10, не меньше. Я повторял эту идею. Раз 10. Вот. Я очень рад, что у вас в корзинках большие дырочки. Вот. Я рад, что вы очищаете как бы их, но не настолько же, правильно? Нет. Это повествование Бога, я согласен. Вот. Но само слово Пурана, Матрасева, прояснил уже ситуацию. Это и Техаса исторический храм. Да. Одеяние. Вот. Но слово Пурана переводится буквально как старый. Это означает описание старых историй. То есть описание исторических событий. Да. Тогда Кришна дает не только веды. Веды, они очень официальны, очень формальны. А веды это закон. Вот. Это конституция. Бах и все. Ни слова вправо, вернее, ни шагу вправо, ни шагу влево. А Пураны уже описывают, как эти веды были применимы в жизни и в соответствии с разными историческими событиями, которые происходили во вселенной. Вьясадева собирает эти повествования в форме Пуран и рассказывает. Смотрите, хотите стать преданными? Вот как нужно стать преданными. Как Прохлад Махарадж, как Друва Махарадж, как Вритрасура. Говорили об этом, да? Или нет? Что я забыл? Говорили. Майя мугда. Живое существо сбито с толку. Дживиранахи. Майя, иллюзорная энергия. Оно не обладает свата Кришна Гьяна, не обладает знанием о Боге. И поэтому, проявляя милость и сострадание к живым существам, Кришна Веда Пурана, Кришна записывает для них веды и Пураны. То есть в этом проявляется милость Верховной Личности Бога. И поэтому в этих ведах и Пуранах есть эта энергия, которая называется Бхагавадвирья. Бхагавадвирья. Да, Бхагавадвирья, оно подобно, я не знаю, молоку, да, которое подпитывает младенцев. В той степени, в которой мы регулярно получаем это молоко священного знания, в той степени мы будем расти. В той степени, в которой мы лишаемся этого молока, мы будем на, я не знаю, на сухом молоке как-то пытаться выжить, и там всякие сухие смеси, они сильно не помогут. То есть полноценно мы не вырастем. Поэтому очень важно не заменять полноценное молоко на телевизор и всякие зрительные образы, которые мы, нам кажется, что вроде наша потребность в познании заменяется этими искусственными методами. Нет. Нужно изучать, ну, регулярно изучать, регулярно читать. Также необходимо помнить, что книги Шрилы Прабхупады не отличны от самого Шрилы Прабхупады. Когда он был в плохом здоровье в мае 1977 года, он вернулся во Вриндаван Даму и очень серьезно однажды сказал: «Нового больше нечего вам сказать. Все, что я должен был сказать, я выразил в своих книгах. Теперь постарайтесь понять и прилагать усилия, чтобы их изучать. Я никогда не умру, как-то сказал Шрила Прабхупада, я всегда буду жить в своих книгах». Кроме того, сам Кришна присутствует в Бхагаватам. Как-то мудрецы на Мишаране спросили: «Поскольку Шри Кришна абсолютно истина, владыка всех мистических сил, удалился в свой обитель, скажи нам, у кого теперь нашли прибежище в принципе религии?» Сута Госвами ответил: «Это Бхагават Пурана или Шримад Бхагаватам. Сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знаниями и прочим, удалился в свой обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали». То есть это как бы Шримад Бхагаватам специально написан для слепых людей века Кали. Теперь есть несколько рекомендованных шагов для практики вот такого молитвенного чтения. Можете себе их записывать, потом вот при каждом таком шаге будем что-то обсуждать. Ну, самый первый шаг — это решиться читать. То есть это решиться читать и решить, что именно вы будете читать. И также определить, сколько времени вы будете читать. Сколько вы примерно времени минимум хотите прочитать. Если больше, хорошо, но по крайней мере не меньше. Важно понять, сколько времени вы хотите почитать. Как вы думаете, когда свое чтение нужно планировать? С вечера, правильно. С вечера. С вечера прошлого дня имеется в виду. Понимаете? То есть вот сегодня вечером я знаю, когда завтра я буду читать. Если вы сегодня вечером не знаете, когда вы будете завтра читать, это означает, что вы, скорее всего, не прочитаете на следующий день. Это означает, что у преданного должна вырабатываться еще одна привычка, очень важная привычка в гуне благости. Это привычка планировать свое время. Мы обычно очень хорошо умеем планировать свои чувственные наслаждения. Мы знаем, как я буду наслаждаться сегодня, завтра и, может быть, даже послезавтра. Вот точно так же мы должны очень хорошо уже уметь планировать свою садхану, свою духовную практику. И с вечера мы должны знать, что завтра я встану утром, я представлю свои круги, потом я пойду на работу, потом я сделаю еще что-то, и потом, например, вечером с 6, там, до 7, до 7:30 я буду спокойно читать. Да, это запланированное время. Я не планирую никаких событий на это время, на этот период. Вот, поэтому самое первое — это планирование, решение, что я буду читать, заранее читать. А вы определяете, сколько времени. И вот еще одна цитата Прабхупады об этом. «Я настоятельно прошу всех моих учеников серьезно читать мои книги, ни дня не пропуская». Как называется пренебрежение указаниям духовного учителя? Молчите, Анурадха. Марина. Авагья. Да, хорошо. Ананда, как переводится авагья? Не хочу знать. Агроравагия. То есть не хочу знать. Опять же, Прабхупад дает указания. Вот если мы не хотим его знать, мы совершаем третье оскорбление. «Я настоятельно прошу всех моих учеников серьезно читать мои книги, ни дня не пропуская. Таким образом, если ваш ум ежедневно на час или два часа погружается в трансцендентное послание Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты и других священных книг, вы очень легко будете прогрессировать в сознании Кришны». Дальше, второй этап, второе требование для того, чтобы правильным образом читать. Пойдите в тихое место, где вы будете одни и вас не смогут прервать. Шрила Рупа Госвами 500 лет тому назад во Вриндаване вот под храмом, который называется сейчас Радха Говинда Мандир, там есть бункер в земле, где Шрила Рупа Госвами читал и повторял мантру. Это было 500 лет тому назад, даже 30 лет тому назад. Вриндаван был очень спокойным, тихим местом. Реально спокойным, тихим местом. Сейчас уже это не тот Вриндаван. А можно представить себе, что было во Вриндаване 100 лет тому назад, или тем более, что было во Вриндаване 500 лет тому назад. Это реально было очень спокойное, тихое место. Тем не менее, Рупа Госвами врывает себе бункер, яму, да, где он просто спокойно повторяет мантру лицом к стене. Да, и там пишет и изучает свои книги. Вот такой подход как бы у него был. Хотел еще один пример привести со спокойным чтением, так или иначе. А, Шрила Бхактивинод Тхакур, то же самое, в доме Бхактивинод Тхакура в Гудруме, в Навадвипе. Там большой двухэтажный дом, красивый дом. И тем не менее, у него была своя комната, а потом из его комнаты был еще один вход в другую комнату. Она примерно вот такая вот, где-то 2 метра на метр. Туда можно просто войти, закрыть за собой дверь, сесть, и такой вот проемчик в стене, куда он ложил свой божество Радха Мадхава. Вот мы поем этот баджан Джая Радха Мадхава. Это баджан, посвящен именно этим божествам, Радха Мадхава, Шрила Бхактивинод Тхакура. Говиндадата рассказывал, что он посидел как-то там минут 30-40, он говорил, жуть. Я выскочил пулей, просто оттуда не выдержал. Не знаю, что, говорит, мой ум просто меня начал душить, убивать изнутри, он не захотел. Вот, поэтому вот эта склонность к уединению, да, склонность к тому, чтобы жить в спокойных местах, это очень важное качество в гуне благости, которое во многих местах Бхагавад-гите появляется. Это склонность к уединенной жизни, к спокойному образу жизни. Склонность к тому, чтобы жить подальше от суеты, от всякого такого движения. Поэтому второй очень важный элемент для того, чтобы читать, это иметь комнату, где вы можете закрыться, и где вы сможете спокойно сесть и читать, чтобы вас никто не смог отвлечь. И тогда вам нужно позаботиться еще о некоторых вещах, вот помимо этого. Давайте подумайте, что нужно еще сделать для того, чтобы спокойно уединиться и читать. Имеется в виду из внешних вещей. Вот не из внутренних вещей, а из внешних вещей. Что нужно еще сделать для того, чтобы... Да, Даша. Да, открыть. Хорошо, молодец. Открыть алтарь, зажечь свечу, быть в чистой одежде. Да, хорошо. Что еще? Есть очень важный элемент, который нужно в наше время сделать. Обязательно.
Сначала.
Ну да. Правильно. А? Это мы сейчас мы дойдем до этого. Сейчас мы дойдем до этого тоже. Вот Ананда, повтори еще раз. Да, выключить мобильный телефон. Мобильный и стационарный телефон. Вот, выключить компьютер. Вот, чтобы вас никто не беспокоил. Потому что вот в тот самый момент, когда вы хотите общаться с Богом, когда вы хотите, я не знаю, там, окунуть свое сознание, в божественное сознание, в этот момент... Пробуан, где взять травку, а когда и кадыши там или там. А когда к нам кто-то приезжает. Вот, а у нас это, а у нас то. Ну, и так далее, и так далее. И все валится. Поэтому. И вот то, что сказал Гриндаран, также очень важная вещь. Выполнить все свои обязанности, чтобы вас потом не теребили. И. Также очень важно самим дать себе установку, такую правильную установку, что вы хотите побороть свою интеллектуальную лень, что есть такая поговорка, что трудоголики хотят компенсировать интеллектуальную лень грубой силой. А, то есть они вот эта интеллектуальная лень, которая у них сразу такое чувство, в момент, когда они открываются Бхагавад-гита, мистическим образом появляется это чувство долга. Да я же должен руками что-то делать, серьезно оставить отпечаток на этой земле, чтобы поколение помнили, и поэтому я должен срочно куда-то бежать, что-то делать, перемещать предметы в пространстве и так далее. Но это все признак интеллектуальной лени. Самое великое, самое большое, что вы можете сделать, это окунуть свое сознание в сознание Кришны. Третье требование. Устройтесь поудобнее, но не настолько, чтобы вы уснули. Можете сесть в кресло или на пол. Главная задача устроить все так, чтобы вам не мешали сосредоточиться на шастрах. Вот я лично люблю садиться в кресло, ноги на кровать. Вот я ставлю себе вот здесь, вот ставлю на колени две подушки. У меня есть моя подушка, одна большая, другая маленькая. Я их ставлю, чтобы книга была вот тут, чтобы обзор был как можно меньше в глазу. И тогда вы сидите спокойно, и вы в максимум можете сосредоточиться. И вот у каждого из вас должна быть свое место такое, свое какое-то кресло для чтения, где вы максимально чувствуете себя удобно в нем. Да, что вот в этом кресле я могу спокойно читать. Да, в этом кресле я могу спокойно сосредоточиться. Либо это место на полу где-то, я не знаю, у каждого из вас может быть такое место, где-то в уголку, там, где-то на кровати, то есть, или где-то за столом. За столом мало видел, когда за столом обычно начинает спина болеть, там еще что-нибудь такое. Поэтому нужно сесть реально удобно. И вот цитата есть, такая интересная цитата, потому что это способствует правильному восприятию знания. Просматривать, перелистывать книгу – это не чтение. Читать надо так, как слушаешь исповедь человека. Углубляясь в книгу, тогда она раскроет себя, и ты постигнешь ее прелесть. То есть, когда вы хотите серьезно с каким-нибудь человеком пообщаться, вы садитесь комфортно, вы его усаживаете, сами садитесь, и вы подаете все признаки того, что я готов к беседе. Вот. Если вы так, между прочим, как-то, я не знаю, там одной рукой читая, другой рукой там нажимая на клавиши, или набирая смс, это несерьезное чтение. Поэтому нужно вот устроиться, занять позицию, скажем так, стойку, да, для того, чтобы правильным образом читать. Четвертая рекомендация. Сначала до чтения постарайтесь развить верное умонастроение. Важно помнить, что вы собираетесь общаться с Шри Кришной через бесценные трансцендентные слова Шрилы Прабхупады и других великих гаудия ачарьев. Вы должны быть в состоянии души, которая нуждается в общении, наставлениях и милости. Будьте смирения. Вот цитата Прабхупады. Наставления, данные в моих книгах, это личные наставления. Читая книгу Бхагавад-гита, как она есть, мы видим, что нам дает наставление сам Шри Кришна. В духовных делах не существует физических барьеров. То есть важно читать не в настроении критика, аналитика какого-то там редактора. Тоже вот есть преданные, они редакторы такие. А вот здесь ошибка, и там ошибка. Вот еще одна ошибка. Важно в правильном настроении как бы читать. Есть тоже вот такое высказывание, что брать какую-то тему для того, чтобы поклоняться, не для того, чтобы объяснить или оценить как-то ее интеллектуально, а для того, чтобы поклоняться этой теме. Пятая рекомендация. Перед чтением вы можете преподнести свои молитвы тем, с кем вы будете общаться посредством этих книг. И тут сразу вы можете вознести молитвы своему духовному учителю, Шриле Прабхупаде, Господу Чайтани, да, Панчататве, Рада Кришне. И также Шриле Вьясадеве, Нараянам Намаскритя, Нарамчава, Нараттамам, Дэви Сарасватим Вьясам, Тадо Джая Удирает. Да, это знаменитая, важная очень молитва, которую нужно читать перед чтением Шримад Бхагаватам. Можно вознести молитвы Шриле Сути Госвами, Шукадеви Госвами, Шриле Вьясадеве, Кришнадас Кавираджу Госвами, Вриндаван Дас Такуру. во втором читании Чаритамриты, читании Бхагаваты. То есть важно, чтобы была самбанда, был личностный подход, чтобы вы просили о милости. Я помню, у меня был очень интересный опыт, когда я читал Джайва Дарму Бхактина Такура, именно в доме Бхактина Такура в Гудруме, в Навдвипе. Это было очень сильный, был очень сильный опыт на самом деле. Ты чувствуешь как автора в этом месте, именно в том месте, где эта книга была написана. Шестое. Когда вы будете готовы, начинайте читать. Если хотите, читайте вслух или же молча. Самое главное, читать не спеша. Вы уже обозначили, откуда начнете. Неважно, где вы закончите, даже если прочтете одно предложение. Есть рекомендация, то есть первый раз, например, можно прочитать текст вслух. Вот, чтение вслух очень благотворно. Чтение вслух развивает очень хорошо дикцию. И для преданных, для проповедников, мы все преданные проповедники, это очень важное качество. Да, вот, хорошее, иметь хорошую дикцию. Чтение вслух оставляет более сильное впечатление в сознании. И у нас пополняется словарный запас. Вот, тоже часто у преданных есть проблема в том, что словарный запас очень ограничен. Вот. И мы оперируем такими исконовскими понятиями, исконовскими слангами, там трансцендентными, там трансцендентные, там, я не знаю, там что там еще есть, там гуна, джай, харибол. И когда мы разговариваем с обычными нормальными людьми, они просто не понимают нашего языка, потому что мы как инопланетяне, мы говорим на каком-то диком сленге. Поэтому очень важно иметь хороший словарный запас, который пополняется за счет громкого чтения. Не следует пролетать главу или определенный, или читать определенный объем. Хотя, если чувствуете вдохновение, можете и больше прочитать. Это зависит от книги или раздела, который вы читаете. Вот тоже рекомендация такая. Чтобы воспринять все, что может дать какое-либо гениальное произведение, необходимо медленное чтение и продолжительная остановка перед тем, как перейти к другому произведению. То есть медленно читать, и прежде чем переходить на новую книгу, важно немножечко сделать паузу, остановиться для того, чтобы поразмыслить над тем, что мы прочитали, чтобы переварить то, что мы прочитали. У преданных есть тенденция читать много книг сразу. Иногда это хорошо, иногда это плохо, что тогда в голове винегрет просто остается, вы не успеваете толком осмыслить прочитанное. Поэтому смысл не просто в том, чтобы прочесть многое, а смысл в том, чтобы осознать прочитанное, получить опыт определенный от прочитанного. Седьмая рекомендация. Читайте, пока какое-то слово, фраза или идея не зацепит вас и не привлечет ваше внимание. Читайте, пока какое-то слово, фраза или идея не зацепит вас и не привлечет ваше внимание. Остановитесь. Можете несколько раз повторить для себя эту фразу. Можете поразмышлять молча или вслух о прочитанном. Но чаще всего помогает простое повторение. Повторение, чтение второй или третий раз помогает глубокому усвоению и даже памятованию той идеи, которая привлекла ваше внимание. Удерживайте эту идею, пока глубоко размышляете о ней или пока она не перестанет удерживать ваше внимание. Паузы в чтении могут помочь более глубоко усвоить прочитанное. Затем двигайтесь дальше, не спеша читайте, пока опять какая-то идея вас не заденет. Повторяйте процесс столько раз, сколько хотите, или сколько позволяет вам ваше время. Вот цитата Борка. Читать, не размышляя, все равно, что есть, и не переваривать. Два часа человек читал, и потом вы его спрашиваете, что ты читал? Не помню. Читать, не размышляя, все равно, что есть, не переваривать. Цитата Вольтера. Чем более читаете, не размышляя, тем более уверяете, что много знаете. А чем более размышляете, читая, тем яснее видите, что знаете еще очень-очень мало. И восьмая рекомендация. Она очень интересная. Не обязательно строго выполнять все эти шаги. перечисленные раньше. Это лишь подсказки, которые могут вам помочь приступить к чтению. То есть, вот, это все равно, что, ну, как бы научить кого-то есть. А вначале, в детстве, может быть, ему даются какие-то рекомендации. Есть правой рукой, кушать ложкой, кушать из тарелки. Но потом уже, что мы едим, как мы едим, в какое время мы едим. Каждый из нас, каждый человек определяет для себя лично, правда? Вот точно так же у каждого преданного должен быть свой метод изучения, свой метод погружения в шастру. Кто-то, у кого такие академические мозги, им нравится систематическое изучение, им нравятся всякие курсы, разные вот эти руководства для чтения, для изучения. Мне, например, мне тяжело было всегда, ну, как бы руководствоваться руководствами. А мне легче было гораздо читать именно то, что я чувствую, что я сейчас, у меня есть потребность в том, чтобы это прочитать. Читать Чаритамриту или Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам. Но обычно я стараюсь читать следующим образом. Это Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Сейчас я на седьмой песне Бхагаватам. Заканчиваю Бхагаватам, читание Чаритамрита, потом нектар преданности. И потом опять Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамрита, нектар преданности. Про между прочим, уже все остальные какие-то вот книги, книги духовного учителя или по вечерам читание Бхагавата на ночь, я читаю читание Бхагавату, или книги духовных учителей иногда. И также я иногда совмещаю, например, читаю час читающим от Бхагавата, где-то полчаса Джайвадарму, Бхактинода Такура или какие-то другие как бы, книги. Но основная доза чтения должна быть книг Прабхупады, это очень важно. Мы много раз об этом говорили. Вот цитата есть такого греческого философа. Следует читать много, но не многое. И это, кстати, напрямую есть рекомендация Рупы Госвами, которая говорит, не следует читать много книг. И преданные, я помню, в 90-х годах. О, видите? Не следует читать много книг. Харибол. Но речь идет не о том, чтобы не читать вообще книг. Речь идет о том, что если вы просто перепрыгиваете с одной книги на другую, на третью, на пятую, у вас в голове винегрет. Поэтому есть основные классические книги, которые нужно прочитать. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамрита, нектар преданности, нектар наставлений. Прабхупада говорил, этих книг вполне достаточно, чтобы вернуться домой обратно к Богу. Поэтому нужно много читать, но правильно читать, правильные вещи читать, вот, а не перескакивать с одного на другое. И вот есть в Патанджали сутрах есть несколько рекомендаций, каким образом духовная практика приводит к успеху. И он говорит, что есть три условия для того, чтобы какая-нибудь техника привела вас к успеху. И первое он называет, я, он говорит, это называется... Дирга-кала. Дирга-кала. Это означает, что эта практика должна быть долгой. Долго необходимо делать что-либо. Второе. Найрантария. Эта практика должна быть непрерывной. Если вы долго не пуджарите, вы падаете в своих способностях. Если вы долго не готовите, вы теряете свои способности. Если вы долго не занимаетесь бухгалтерией, вы теряете свои способности. Новые программы, да, появляются, которые вам нужно потом догонять и как бы учить. Если вы долго не тренируетесь на мриданге, вы теряете свои способности. Если вы долго не поете, я заметил у нас, Стоит нам один субботний киртан пропустить, до свидания, то есть уже начинаются чудеса. Караталы там в лес, мриданг по дрова, аудитория там по грибы, вот, и так далее, и так далее. То есть я заметил, вот только мы приезжаем откуда-то, мы уезжаем, приезжаем, и была просто одна пауза в одну неделю, а не дай бог с две. Все. Это надо опять множество сил, чтобы восстанавливать утерянный какой-то ритм. С кураторскими занятиями тоже. Пропускается одно занятие, все, люди расхлебаны. Пропускается одна воскресная программа, люди расхлебаны. Поэтому вот это вот очень важный элемент успешной практики. Должна быть непрерывность. Вот Гриндарам пробовал одну вещь, мне такую сказал, мне так запало. Он сказал, что иногда преданные, скажем так, пропуская круги, обретают вкус к неповторению 16 кругов. А, то есть у нас должен быть вкус к непрерывности. Вот, а если мы все-таки появляются какие-то паузы, у нас появляется обратный вкус, антивкус. А у нас появляется вкус к тому, чтобы прерывать свой процесс. А это очень дурной на самом деле вкус. Поэтому вот Найрантария очень важное условие во всем. В чтении своих 16 кругов, в чтении книг Шрилы Прабхупады. Я заметил тоже такую вещь. Когда долгое время не читаешь, потом очень тяжело взять себя в руки. Ум очень разболтан. После фестиваля и после праздников я всегда ловил себя на том, что Боже, что мой, что в моем уме творится. Очень трудно его собрать просто в руки и опять заставить его читать, заставить изучать. Вот поэтому Найрантария, непрерывность. И третье условие называется садкара. Садкара. Садкара означает благоговение. Благоговение. Это очень важное качество. Очень важное качество. Например, перед тем, как повара заходят на кухню, они должны осознавать, что кухня – это место, где Шримати Радхарани управляет всеми процессами. Тогда они будут в должном настроении готовить. Прежде чем войти в алтарь, необходимо совершить ньясы, да, совершить бута-шудхи и остальные процессы для того, чтобы поднять в себе чувство благоговения. Прежде чем играть на мриданге, я видел преданных, которые возносят молитвы мридангу как воплощение Господа Баларамы и просят его благословения и просят силы для того, чтобы правильным образом затем служить, играя на этом музыкальном инструменте. То же самое относится к караталам, то же самое относится к киртану. То есть прежде чем начинать петь киртан, должен быть какой-то мангалачаран или какая-то медитация, по крайней мере внутреннее это должно быть. Это должно обязательно быть. Прежде чем читать, самое минимальное требование – это «Ом намо бхагавате васудевая». Это молитва «Ом намо бхагавате васудевая». Это минимальное, минимум, что вы можете прочесть, прежде чем начинать читать Бхагавадгиту или Шримад Бхагаватам. Прежде чем почитать прасад, мы повторяем молитву «Махапрасады говинде нама брамани вайшнаве свальпа пуньяватан раджан вишаснаева джайте». И тогда вот это чувство благоговения позволяет нам совершать эти процессы преданного служения осознанно, да, с любовью, с трепетом. Даже в индийских танцах, прежде чем начинает танцевать, вот как предлагают колокольчики божествам, и вот Моника в прошлый раз, она была на воскресной программе, я говорю, покажи что-нибудь, что ты выучила на танцах. И она выучила вот эти вот, в общем, там. Приветствие богини Земли. Вот она станцевала, я так ух. И вот это оно, то есть вот это ведическая культура, это культура почтения. Это не просто эксплуатация. Так, а мы я там сейчас там бодягу какую-то приготовлю, там возьму, сыграю там музыку вам, там, или там возьму там, что вам расскажу от себя тяну какую-то. И возьму там пропуджарю, наспекулирую там что-то. Нет, должно быть очень трепетное чувство, чувство благоговения. И тогда, когда есть преданность, когда есть бхакти, вы не совершаете это автоматически. Вы не просто руками стучите в барабан, или руками стучите в каратало, или вы не просто голосом кричите, не просто там поглощаете еду, или совершаете какие-то ритуалы. Вы совершаете процесс бхакти. Поэтому это вот три условия. И это ко всему относится. Смотрите, к мантре, к игре на музыкальных инструментах, к просаду, к проповеди. Все наши обряды, которые мы совершаем при одном служении, должны, вот эти три условия должны соблюдаться для успешности. И то же самое касается чтения. Чтобы чтение было эффективным, тиргакала, нужно долго научиться читать, надо долго концентрироваться. Наше чтение должно быть непрерывным, каждый день. Нитя Бхагавата Севая. Нитя означает каждый день, вечно. Садкара означает с чувством глубокого благоговения и почтения. Тогда мы обретем успех. И девятая рекомендация. Когда вы закончите, предложите поклон или слова вслух и мысленно благодарности за те реализации, которые вы могли получить во время изучения, во время чтения. Упс, есть десятая. Стоп, еще десятая рекомендация. И десятое. Насколько это возможно, внедряйте прочитанное в свою жизнь. Как Госвами Махарадж говорит, не позволяйте мысли погибнуть в темнице своего разума. Давай делайте так, чтобы мысли в вашем разуме прорастали и давали плоды. Есть цитата такая автора Бекон. Он говорит: читай не за тем, чтобы противоречить и опровергать, не за тем, чтобы принимать на веру, и не за тем, чтобы найти предмет для беседы, но чтобы мыслить и рассуждать. И цитата Прабхупады. Итак, если вы будете очень тщательно изучать мои книги, то я уверен, что вы найдете в них средства внедрения философии сознания Кришны во все сферы вашей жизни. Для этого не существует никаких границ. Также рекомендуется завести дневник, чтобы не забывать прочитанное. Вот эта вот штука, это дневник, чтобы не забывать прочитанное. Много гигабайт. Раньше у меня были тетради, когда не было компьютеров. Вот. Но у меня появилась целая стопка этих тетрадей, и очень тяжело в них найти что-то, разобраться. Потом, когда появились вот эти электронные всякие штуки, протезы для памяти, стало гораздо легче как-то сортировать знания, разбивать по папкам, все в порядке как-то держать. И поэтому то же самое. Вы можете вести либо какие-то записи в компьютере сейчас, в наше время, либо просто в тетрадке записывать какие-то важные мысли, которые у вас есть. И вот цитата есть. «Чтение делает человека знающим, беседа находчивым, а привычка записывать точным». И Прабхупада говорил, что когда вы цитируете Писание, вы не можете сказать, что примерно в Ведах говорится то-то и то-то. Как судья на суде, он не может сказать, закон примерно такой-то. Он не может так сказать, его уволят. А судья должен сказать, закон такой-то, глава такая-то, там, статья такая-то, все. Вот точно так же в цитировании Священных Писаний мы должны быть очень-очень точными. Для этого нужно научиться записывать. Конспектировать. То, что многие преданные делают, это замечательно, на самом деле. Их тенденция конспектировать. И Прабхупада говорил, writing means remembering. Если вы конспектируете, если вы записываете, вы обязательно запомните. Потому что это оставляет глубокий след. И вот еще одна цитата Вольтера. «Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкают хорошо говорить». Если мы пишем, читаем, записываем, мы потом хорошо будем проповедовать. Хари Кришна. Спасибо вам большое. Есть ли у вас один-два вопроса? Да, Гайдарам Прабху.
Седьмую пункт читать, пока не зациклит, а потом размышлять над этим, возвращаться к прочитанному.
Да.
Очень часто бывает во время слушания живого, да, то есть когда лекцию слушаем, бах, что-то так зацепило, и у тебя сразу же мысля пошла, и ты хочешь все дело поймать ее. Но ты упускаешь
остальное.
И того жалко, и другого жалко.
Пишет, надо научиться вот записи, которые вы делаете в тетрадках, делать формулами, сутрами. Да, то есть это нужно выявить 3-4 главных слова. И вот ты записал себе, отметил ее в тетради, быстренько отметил, и потом слушаешь дальше. И после лекции ты возвращаешься к этой записи, вспоминаешь, что было до этого, что было после этого, и уже ты своими словами ее расшифровываешь и опять записываешь. И тогда у тебя есть как бы целостная общая как бы картина того, что обсуждалось из того, что тебя реально зацепило. Да.
Или там, что, скажем, не по времени, не по полчаса, час, а по штокам, по комментариям, скажем, минимум штоки 5, если повредить за смарт-бар, или минимум там 2 на, или 1 на дизусть. И вот ну, это уже дотягивает то полчасика, то 2 часика.
Да, это тоже подход. Опять же, я говорю, как бы нет строгих каких-то правил, важен сам принцип того, что у вас должно быть качественное время, когда вы погружаете свой разум вот в эту Бхагавад-гиту, да, в эту духовную энергию, духовную потенцию. И подобно тому, как каждый из нас любит кушать по-разному. Кто-то любит гречку с молоком утром, кто-то любит йогурт с фруктами утром, в обед любит что-то другое. То же самое каждый из нас. То есть каждый из нас, у него должна быть своя методика изучения, своя методика погружения. Кто-то читает по времени, кто-то читает по шлокам, кто-то читает по главам. Вот я забыл на самом деле, Эриана забыл. У меня есть цитата, где Прахладананда Махарадж делится тем, как он читает, что он читает. И там на самом деле там очень взвешенная такая рекомендация, если захотите, я могу найти. Как он говорит, что он читает. Он каждый день несколько книг Прабхупады читает по минутам. Там 20 минут «Нектар преданности», «Шримад Бхагаватам» 20 минут, «Бхагавад Гита» там несколько минут. И тогда интересно, у него очень общее такое целостное чтение, то есть всех как бы, ну, как бы основных как бы книг. И плюс он еще наизусть повторяет всю Бхагавад Гиту в течение дня. Он знает ее наизусть, и в течение дня он обязательно ее повторяет наизусть. Вот. И вот Прабхупада, например, тоже делал так. Он брал какую-то шлоку и целый день ее цитировал. Во время поездки там, например, между там, одним храмом и другим, одной программой и другой. Он медитировал на эту шлоку, он ее произносил. Он ее цитировал потом в утренней или вечерней лекции. То есть он размышлял. Да, он размышлял над тем, что он читал. Поэтому принцип такой, что у каждого из нас должна быть своя система, которую он выработал с годами. То есть читать одну книгу в течение дня, читать, может быть, 2-3 книги по времени в течение дня, читать главу, читать несколько шлок с комментариями, читать вначале шлоки, потом шлоки с комментариями, либо читать шлоки с комментариями, потом без комментариев опять. Вариаций может быть много, то есть как то, что работает, как Прабхупада говорил, do the needful, да, делай то, что необходимо сделать, чтобы, как Мадхав Махарадж говорит, чтобы это там у тебя там that it was stuck in your brain, да, что это у тебя там загвоздится в твоих мозгах, что они там кристаллизуются у тебя в мозгу, да, вот примерно так. Ну хорошо. Я думаю, на этом мы закончим. Большое спасибо за внимание. И мы продолжим нашу программу. Шрила Прабхупада ки джай.